Подавленный, я облокотился на подоконник. Окно имело, по крайней мере, по 2 фута длины, как в одном, так и в другом направлении, с крепкой железной решеткой. Это окно давало бы довольно света, если б наружный деревянный навес не мешал этому. Обойдя мое печальное жилище, сгибаясь в 3 погибели, так как каземат был очень низок, я нашел почти ощупью, что он состоит из 3/4 квадрата в 2 сажени. 1/4 образовывала нечто вроде алькова, в котором можно было поместить кровать, но я не нашел ни кровати, ни стола, ни стула, никакой бы то ни было мебели, за исключением сосуда, об употреблении которого читатель, конечно, догадывается, и доски, приделанной к стене, шириной в 1 фут и отстоящей от пола на 4 фута. На эту доску я положил мой плащ, мое новое красивое платье и шляпу, украшенную испанскими кружевами и красивым белым пером. Жара была ужасная, и я невольно направился к решетке, единственному месту, где я мог облокотиться. Я не видел двора, зато увидел множество крыс страшной величины, прохаживающихся там. Эти животные, один вид которых внушает мне отвращение, подходили к самой решетке без всякого страха. При этом неприятном виде я поспешил спустить внутреннюю занавеску. Впав в глубокую задумчивость, по-прежнему облокотясь на подоконник, я в этом состоянии провел целых 8 часов в безмолвии и без движения. При звуке часов, пробивших 21 час, я начал просыпаться и почувствовал некоторое беспокойство, не видя никого, кто мог бы принести пищу и необходимые вещи. Казалось бы, что меня могли, по крайней мере, снабдить стулом, хлебом и водой. У меня не было аппетита, но разве это обстоятельство могло быть известно тюремщикам? И никогда еще в жизни я не ощущал во рту такой сухости и горечи. Я, тем не менее, был уверен, что к концу дня кто-нибудь доявится. Но, услышав бой часов, бивших 24 часа, я пришел в бешенство, стучал, ругался, кричал, делая всевозможный шум, какой я только мог делать в моем странном положении. После целого часа такого беснования, не видя никого, не заметив ни малейшего признака, что кто-либо меня услыхал, охваченный тьмой, я закрываю решетку из боязни, чтобы крысы не проникли в мой каземат, и бросаюсь на пол. Беспомощное положение, в котором меня оставили, казалось мне неестественным, и я пришел к мысли, что изверги-инквизиторы осудили меня на смерть. Обозрение того, что я мог сделать, чтобы заслужить такое наказание, не могло быть продолжительным, ибо, вспоминая все самые ничтожные подробности моих поступков, я не нашел никакого преступления. Я был распутник, игрок, смелый краснобай и думал только о том, чтобы наслаждаться настоящей жизнью. Но во всем этом я не видел еще государственного преступления. Тем не менее, видя, что со мной обращаются как с преступником, я с бешенством и отчаянием стал ругать ужасный деспотизм в таких выражениях, которых я здесь не могу повторить. Однако возбуждение ума, голод, дававший себя чувствовать, жажда, причинявшая мне мучения, и твердость пола, на котором я лежал, не помешали природе заявить своих прав, и я заснул. Мой крепкий организм нуждался во сне, а у молодого здорового человека эта потребность заставляла молчать все другие, и в этом-то именно смысле сон можно назвать благодетелем человечества. Часы, пробившие полночь, разбудили меня. Какое ужасное пробуждение, когда приходится сожалеть об иллюзии бессознательного состояния. Я не мог воображать, что провел 3 часа, не ощущая никакого страдания. Лежа на левом боку, не повернувшись ни разу, я протягиваю мою правую руку, чтобы взять платок, но каково же было мое удивление, когда моя рука натолкнулась на другую руку, холодную, как лед. Ужас наэлектризовал меня с головы до ног, и мои волосы стали дыбом на голове. Никогда еще в жизни моя душа не ощущала такого ужаса. Я и не подозревал, чтобы был способен на что-либо подобное. В течение 3 или 4 минут Я находился в каком-то оцепенении, не только без движения, но и без всякой мысли. Придя несколько в себя, я подумал, что рука, которую, как мне казалось, я тронул, вероятно, не более как обман воображения. И в этой надежде я снова протягиваю правую руку и снова встречаю холодную руку. В ужасе я вскрикиваю, отталкивая от себя руку, которую держал. Вскоре, успокоившись и считая себя способным рассуждать, я решаю, что во время моего сна положили возле меня труп. Я был уверен, что, ложась, его тут не было. «Это, вероятно, — говорил я себе, — тело какого-нибудь несчастного, которого задушили, и теперь хотят предупредить, что и меня ожидает такая же участь. Эта мысль приводит меня в бешенство. Я делаюсь свиреп, и в этом состоянии в третий раз протягиваю руку к холодной руке. Я ее схватываю с целью увериться в беспочвенности предположений, но, желая встать, облокачиваюсь на локоть левой руки и тут только замечаю, что держу мою другую руку. Притупленная тяжестью моего тела и твердостью пола, служившего моей постелью, она потеряла свою теплоту, движение и чувствительность. Это приключение, несмотря на весь свой комизм, нисколько не развеселило меня. Напротив, оно привело меня к самым горьким размышлениям. Я догадался, что нахожусь в таком месте, где, если обманчивое казалось истинным, то истина должна была казаться лживой, где ум должен был терять половину своих преимуществ и где искаженная фантазия должна была сделать ум жертвой или химерических надежд, или же ужасного отчаяния. Я решил оградить себя от этого, и первый раз в жизни, будучи уже 30 лет, я обратился к философии, семена которой были в моей душе, но в которой я до сих пор не нуждался. Я думаю, что большинство людей умирают, не имея понятия о том, что такое значит мыслить, и что это вовсе не по недостатку ума или мыслительных способностей, а потому что толчок, необходимый для мысли, никогда не возникал вследствие чрезвычайных обстоятельств, находящихся в противоречии с обыденными привычками. После волнений, испытанных мною, не могло быть и речи о продолжении сна. Да и зачем мне вставать, когда я не мог стоять? Я потому благоразумно остался в сидячем положении. В таком положении я находился до 8 часов. Сумерки другого дня начали показываться. Солнце должно было взойти в 9 часов. И я с нетерпением ждал этого дня, потому что предчувствие, которое казалось мне непреложным, предсказывало мне, что в этот день я буду освобожден. Я сгорал мщением. Я не обманывался насчет этого. Я уже видел себя во главе народа, готового уничтожить власть, которая меня преследовала, и немилосердно умерщвлял всех аристократов. Я ощущал лихорадку бреда. Мне были известны авторы моих несчастий. Одним словом, я строил воздушные замки. Таков человек, оставленный во власти сильной страсти. Он и не подозревает, что то, что его так двигает, не есть разум, а его величайший враг – гнев. Я прождал меньше, чем был расположен ждать. Это была первая причина моего успокоения. В 8,5 часов глубокое безмолвие этих мест, ад человеческий, было потревожено шумом открывшихся замков. «Надумали вы, наконец, чего хотите поесть?» – закричал мой тюремщик сиплым голосом сквозь решетку. Я отвечал, что хочу супа из риса, вареной говядины, жаркого, хлеба, вина и воды. Я заметил, что тюремщик был удивлен тем, что не слышал с моей стороны никаких жалоб. Спустя 1/4 часа он возвратился и сказал мне, что удивляется, что я не хочу кровати и мебели. Или прибавил он, если вы льстите себя надеждой, что вас посадили сюда на одну лишь ночь, то вы сильно ошибаетесь. «Ну так принесите мне все, в чем я нуждаюсь. Куда же мне отправиться? Вот карандаш и бумага, напишите все». Я ему написал адрес места, куда должен был он отправиться. За рубашками, чулками, различной одеждой, кроватью, столом, стулом. Затем за книгами, которые были взяты мессером Гранде, бумагой и перьями и прочим. При чтении всего этого тюремщик сказал: «Вычеркните-ка книги, бумагу, перья, зеркало, бритвы, потому что все это запрещено. а потом дайте денег, чтобы купить вам обед». У меня было всего 3 цехина. Я ему отдал один, и он отправился. Он целый час провозился в коридорах, занятый, как я впоследствии узнал, прислуживанием 7 другим пленникам, заключенным здесь.